Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы. Итоги дня».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с превышением полномочий милиционерами. Защитники Химкинского леса направили петицию президенту России Дмитрию Медведеву. Бывший президент США Джимми Картер прибыл в Северную Корею. В Ираке сегодня в результате крупной серии взрывов погиб, по последним данным, 61 человек, 180 получили ранения. Взрывы произошли в 10 городах, в том числе в Багдаде. Сообщается, что среди убитых 20 полицейских. Некоторые иракские политики уже назвали произошедшие нападения самым крупным кризисом системы безопасности. Одновременно с завершением на днях вывода из Ирака последних боевых частей американского контингента в Вашингтоне неоднократно говорили о том, что иракские власти способны контролировать ситуацию. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий милиционерами на митинге оппозиционеров и правозащитников в защиту свободы собраний. Дело возбуждено в отношении неустановленных пока милиционеров, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре России. В интернете получил распространение видеоролик, в котором один из милиционеров оскорбляет участников митинга у гостиного двора 31 июля и бьет одного из них дубинкой по голове. Подробности сразу после новостей. В Подольске один человек погиб и 13 пострадали после того, как в помещении Банка России сработала автоматическая газовая система пожаротушения. По некоторым данным, погибла кассир, пострадавшие госпитализированы.
Угрозы вот явной для жизни пациентов мы вот не видим. Отравление углекислым газом. По нашим данным, это была многокомпонентная смесь, которой отравились люди, но преимущественно там углекислый газ.
Сообщил врач местной больницы. Из здания банка были эвакуированы около 70 человек. Причина чрезвычайного происшествия устанавливается. Защитники Химкинского леса передали сегодня в администрацию президента России обращение с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка. Под петицией около 2000 подписей. Ее принесли в администрацию лидер движения «Защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова, активист Ярослав Никитенко и музыкальный критик Артемий Троицкий, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Экологи протестуют против вырубки деревьев в Химкинском лесу под платную автомагистраль. Об этой теме в программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США, запланированная на сегодня, отложена. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Апсисет Витачива, подчеркнувший, что в деле Бута остаются нерешенными еще некоторые процессуальные вопросы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
43-летний Виктор Бут, бывший военный переводчик и радист советских ВВС, в последние полтора десятилетия считался одним из самых преуспевающих менеджеров международных транспортных авиаперевозок. Он снискал громкую репутацию поставщика вооружения в районы конфликтов в нарушении режима международных санкций. Последние 2,5 года Бут провел в тюрьме в Бангкоке после того, как власти Таиланда арестовали его в ходе операции с участием агентов американских спецслужб. За это время власти Таиланда испытывали сильное давление со стороны Вашингтона, добивающегося экстрадиции Бута в США на основании ряда обвинений, включая обвинения в сговоре с целью убийства американских граждан путем сбыта колумбийским наркотеррористам оружия на миллионы долларов. Россия, в свою очередь, активно лоббировала освобождение Бута из бангкокской тюрьмы. На прошлой неделе апелляционный суд Таиланда постановил выдать Бута Соединенным Штатам. О масштабах операций, руководимых Виктором Бутом, может свидетельствовать хотя бы тот факт, что его африканский авиапарк насчитывал в свое время более 60 самолетов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Омске сегодня суд удовлетворил иск губернатора Омской области Леонида Полежаева к матери погибшего солдата. Суд признал несоответствующими и порочащими честь и достоинство Полежаева сведения, размещенные на плакате «Путин и Полежаев – убийцы наших детей». С таким плакатом вышла в июне на пикет у здания областного военного комиссариата мать погибшего солдата Алма Бухарбаева. Защита Бухарбаевой намерена обжаловать решение суда. По мнению правозащитников, Полежаев является также председателем призывной комиссии Омской области и несет ответственность за гибель солдат. Бывший президент США Джимми Картер прибыл сегодня в Северную Корею, сообщили местные СМИ. По их данным, в аэропорту Пхеньяна Картера встречал представитель КНДР на международных переговорах по северокорейской ядерной программе Ким Ки Гван. По некоторым данным, поездка Картера связана с попытками руководства США добиться освобождения американца Айджалана Гумаса, который в апреле был приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы между Китаем и Северной Кореей. СМИ в КНДР сообщали, что Гомес пребывает в депрессии и пытался покончить с собой. Белый дом, Госдепартамент США и представители Картера не дают официальных комментариев о целях визита экс-президента.
Мы по-прежнему не даем комментариев на этот счет. Мы не хотим навредить ситуации, обсуждая какие-либо детали возможного освобождения Гомеса, всех тех частных усилий, которые направлены на его безопасное возвращение в Соединенные Штаты.
Сказал журналистам представитель американского госдепартамента Филипп Кроули. В авиакатастрофе на северо-востоке Китая во вторник погибли, по последним данным, не менее 42 человек, 54 выжили. Самолет авиакомпании Хинань Airlines летел из столицы провинции Хэйлунцзян города Харбин. Лайнер садился поздно вечером в условиях тумана в аэропорту города Ичунь. При приземлении он промахнулся мимо посадочной полосы, разломился на две части и загорелся.
Я почувствовал глухой тяжелый удар хвостовой части самолета. Потом лайнер начал разваливаться, люди падали. Я бросился к выходу, как только самолет остановился.
Говорил один из выживших пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы. По словам медиков, их жизни ничто не угрожает. В столице Дагестана Махачкале обезврежено взрывное устройство. По информации Республиканского управления ФСБ, мощность бомбы, начиненной поражающими элементами, составляла около 4 килограммов в тротиловом эквиваленте. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Впервые в России в уголовном порядке преследуются милиционеры, жестоко обращавшиеся с демонстрантами во время акции протеста оппозиции. Какова перспектива этого дела? В чилийских Андах продолжается беспрецедентная операция по спасению шахтеров. Способны ли они дожидаться освобождения под землей 4 месяца? Ирландская группа U2 дает единственный концерт в Москве. Какие общественные обязательства накладывает на рок-музыканта Слава? Такие вопросы поставила перед нами среда, 25 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников внутренних дел, которые разгоняли митинг оппозиции 31 июля в Санкт-Петербурге. Пока фамилии людей, которых обвиняют в превышении должностных полномочий, в прокуратуре не называют, говорят, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Активисты движения «Стратегия-31», которые организовывали митинг в Петербурге, уверены, что речь идет в частности о прапорщике милиции, который перед фото- и видеокамерами обзывал участников митинга и сбивал и таскал их за волосы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
В следственном управлении по Санкт-Петербургу сегодня уточнили, что речь идет о возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия с угрозой его применения и применения оружия и специальных средств». Сейчас следователи прокуратуры собирают доказательства. Возможно, именно поэтому пока что не названы фамилии милиционеров, которых обвиняют в нарушении закона. В Следственном комитете журналистам лишь сказали, что круг обвиняемых установлен, и теперь лишь уточняются обстоятельства и степень вины участников скандального инцидента. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Разгон оппозиционной акции в защиту 31 статьи Конституции у гостиного двора 31 июля был особенно жестким. Несколько человек были избиты. Травмы были зафиксированы в медицинских учреждениях, а по интернету пошел гулять видеоролик с записью того, как особо отличившийся милиционер, прозванный блогерами «Жемчужным прапорщиком за браслет на руке, избивает участников акции, обзывает их хорьками и таскает за волосы. Несмотря на возбуждение уголовного дела, имя героя до сих пор официально не названо. Известно только, что он служит в полку патрульно-постовой службы ГУВД, откуда глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева уже потребовала его уволить. О том, как с ним обошелся жемчужный прапорщик, говорит один из участников акции 31 июля Александр Кормушкин, которого тогда задержали и который запомнился зрителям видеоролика как окровавленный человек.
Когда меня потащили, я потерял табак. Говорю, подождите, дайте я хоть табак-то одену. Ничего, говорит, вы на деньги, которые вы получаете от Запада, еще купите себе тапок новый. И потом, перед тем, как запихивать в автобус, он пытался выдавить мне глаз, дважды ударил в челюсть, выбил у меня зубной протез маленький, на один зуб сломал, я его потерял в результате, и разбил губы. Запихали меня в автобус. Когда я рассказывал, что прапорщик пытался мне выдавить глаз, Эдуард Палагуров сказал, что ему тоже этот же прапорщик пытался выдавить глаз. То есть это у него уже, наверное, отработанный прием. Садистские наклонности какие-то человека.
Потом трое задержанных вылезли на крышу автобуса, и когда Кормушкина, бывшего в их числе, запихивали обратно, все тот же жемчужный прапорщик бил его дубинкой по голове. Началось обильное кровотечение, но скорую милиционеры вызвать отказались. В числе задержанных был и участник движения «Белая лента» Эдуард Балагуров. Он получил бумагу из Следственного комитета, что дело поставлено на особый контроль.
Пока что мне удовлетворяться нечем. Кто-то должен был все это контролировать. Инструкции, такое ощущение, что были просто «бейте кого хотите». Прапорщик-то получит свое слишком наглядное его правонарушение. Мне интересно, будут ли наказаны кто-то еще. И кто такие непосредственно начальники, допустим, командир взвода какой-нибудь, да нафиг он нужен. Или быть наказан руководство из ГУВД, тот же самый исполняющий обязанности начальника по общественной безопасности Чуйко. Он там был на месте, всем этим руководил.
Участники акции опасаются, что проверки будут затягиваться и дело могут спустить на тормозах. Тем не менее, люди настроены решительно. В случае неудачи они намерены идти вплоть до Страсбургского суда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Скандальным инцидент у гостиного двора стал благодаря интернету. Видеозаписи, фотографии прапорщика милиции, который сначала вбегает в толпу митингующих, обзывая их хорьками, а затем бьет дубинкой по лицу одного из митингующих, распространили в сети. По мнению участника акции 31 числа в защиту 31 статьи Конституции Николая Ляскина, решение о возбуждении уголовного дела может в будущем повлиять на действия милиционеров на оппозиционных мероприятиях.
Я считаю, что это совместная плодотворная работа. Одно невозможно было без другого, и что интернет в этом очень сильно помог, но интернет не мог бы этим сильно обеспокоиться, если бы оппозиционные активисты не вели бы активную работу по поднятию этого вопроса, по этой проблеме и о том, что это не просто единичный случай. Этот человек, прапор этот, олицетворяет себе милицию. И если каждого милиционера в отдельности будет настигать заслуженное наказание, то, я думаю, они будут себя крайне аккуратно вести, будут все соблюдать законы, которые они, в принципе, на самом деле знают. И когда они будут ждать, что неотвратимость наказания, они будут себя вести намного спокойнее. Теперь они будут вести себя аккуратнее, как минимум, на публике. Возможно, в отделениях они теперь будут себя вести жестче, но на публике люди будут бояться такой известности, такой яркой популярности, какую приобрел этот прапор.
Один из организаторов акций протеста, сопредседатель движения «Стратегия-31» Константин Косякин уверен, что возбуждение уголовного дела в отношении милиционеров – это общая победа оппозиции. Как в Москве, так и в Санкт-Петербурге и других городах, где каждое 31 число месяца проводят митинги.
Милиция пока она чувствует себя безнаказанно. Вот так вот хамят, грубят и чувствуют, что им все это сойдет с рук. Чувствуют, что уже терпеть это уже невозможно. Волна идет, накат на это. И хочешь не хочешь, придется отвечать. И вот те милиционеры, которые дальше будут выходить, они, может, иногда подумают, стоит ли им вот так вот действовать, там, матом крыть всех, унижать всех, там, обзывать там хорьками или еще каким-то образом. Я думаю, это в какой-то степени повлияет на дальнейшие их действия. Это не то, что просто взяли вот так вот и возбудили уголовное дело. Сколько мы знаем случаев, когда все это спускалось на тормозах, потом все это дело опускалось вниз там в инстанции, никогда это до дела не доходило. Это такой положительный симптом, чтобы сейчас наконец-то это дело глазки придано. Они больше глазки боятся, когда это все их на свет вытаскивают, все эти факты вот это милицейского. этого произвола, который там творится, и такой суд устроить показательный. У нас законы для всех одинаковые писаны, а не то, что для граждан там вроде бы законы, а для милиции не писаны. Вот они вышли с дубинкой, там распаяшившиеся, как бандиты, и что хотят, то и делают. Должна справедливость тут восторжествовать, что называется. То, что совершил вот это преступление милиционера, который дубинкой там, пусть по полной программе ответит за это.
Если жемчужный прапорщик все же станет фигурантом уголовного дела, а его вина будет доказана, то по закону ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Участники стратегии 31 не собираются отказываться от проведения своих шествий. В Москве сделать это будет достаточно проблематично. Уже ставшее традиционным местом митингов Триумфальная площадь сегодняшнего дня огорожена строительным забором. По информации столичных властей, у памятника Маяковскому начинаются археологические раскопки, которые закончатся строительством подземной парковки. Оппозицию этот факт не смущает. На площадь нам под разными предлогами и так не давали выйти. Так что у нас хватает опыта проведения своих акций на тротуарах рядом с выходом из метро, объяснили защитники 31 статьи Конституции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Увенчается ли наказанием виновных дело об избиении манифестантов у Гостиного двора? Об этом говорим с санкт-петербургскими оппозиционерами Григорием Соломенским и Виктором Тюлькиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 25 августа. Защитники подмосковного Химкинского леса сегодня передали в администрацию президента России обращение с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка. Под петицией около 2000 подписей. Документ принесли в администрацию лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, активист Ярослав Никитенко и музыкальный критик Артемий Троицкий. Вместе с ними отправилась корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Ровно в 3 часа дня защитники Химкинского леса собрались у памятника Кириллу и Мефодию. В руках они держали увесистую папку с подписями под обращением к президенту Медведеву и тысячи открыток с призывом к главе государства услышать активистов-экологов. Милиция реагировала на людей с зелеными ленточками спокойно. Более того, через некоторое время вежливо сопроводила их к приемной администрации президента. Почти через час лидеры движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, Ярослав Никитенко, а также журналист Артемий Троицкий прошли в здание приемной президента. Евгения Чирикова надеется, что президент России наконец услышит граждан.
Наша работа, она абсолютно не политическая. Мы не пытаемся заработать себе каких-то политических очков, мы не пытаемся прийти к власти. Нам важно сохранить свою экологию, свою среду обитания. Это абсолютно нормально, это абсолютная норма для любого вменяемого человека. Охрана своей среды обитания. А президент, как гарант наших прав, вообще-то должен на нас отреагировать. Да, это уже не первое к нему обращение. Мы уже ходили не раз к нему. Но, тем не менее, вот лично я надежды не теряю. Я считаю, что бороться надо цивилизованными методами. Я считаю, что если мы до этого не получали тех ответов, которые хотели, то, значит, мы плохо работали, нас было не слышно. Надеюсь, что теперь нас слышно достаточно. Людей обычного среднего класса, не примазавшихся к нам каких-то непонятных ДПНИ, против которых вот лично я категорически против выступаю, потому что это не то движение, с которым я лично, как гражданин, хотела бы себя идентифицировать.
В борьбу за Химкинский лес включились представители разных политических партий и движений. В частности, известное своими националистическими лозунгами «Движение против нелегальной эмиграции» собирается принять участие в митинге в защиту Химкинского леса. Это весьма озадачило членов партии «Яблоко», получивших приглашение на акцию от своих коллег из «Правого дела». Один из лидеров московского «Яблока» Иван Большаков направил лидерам «Правого дела» письмо.
К нам поступило письмо от председателя местного отделения «Правого дела» в городе Дзержинске, Сергея Плитосу. Вот они к нам обратились, и в письме они указали, что акция будет организована партией «Правое дело», но выступать на ней будут представители ДПНИ и председатель подмосковного отделения партии «Правое дело» Борис Надеждин. Приглашают нас принять в этом митинге участие. А мы, в свою очередь, не отказываемся от участия в митинге за сохранение Химкинского леса, тем более мы давно занимаемся защитой Химкинского леса и на протяжении последних 2-3 лет, но тем не менее нас не устраивают среди участников этого митинга такие организации, как ДПНИ, потому что один из принципов «Яблока» это всяческое неприятие национализма, и такие организации, как ДПНИ, националистические, они, в принципе, не способны заниматься никакими полезными вещами. В этом смысле мы обратились к партии «Право дело», чтобы они отказались от приглашения на этот митинг движения против нелегальной иммиграции.
Один из сопредседателей «Правого дела» Борис Надеждин в ответ сказал, что сам с ДПНИ в одном митинге участие принимать не будет, но коллегам по партии запретить этого не может. То, что в процесс защиты Химкинского леса включились и экстремисты, журналист Артемия Троицкого абсолютно не удивляет. Главное, по его словам, как в советское время, ни с кем, а против чего.
Когда вот стояли на дворе 70-е, 80-е годы, я дружил с очень разными людьми, очень разными. И дружил я с ними потому, что мы все были в оппозиции совку. В их числе были и националисты, в их числе были какие-то православные фундаменталисты, были даже какие-то такие квазифашисты и так далее. Нас всех объединяло то, что мы не любили тогдашнюю власть. После этого нас разметало друг от друга на максимальное расстояние, я больше с этими людьми не общаюсь. Но я могу сказать, что это в любом случае хороший повод для глубоких размышлений.
Интересно, что сам Троицкий включился в борьбу за Химкинский лес совсем недавно. Почему только сейчас, спросили журналисты.
Ну, до этого у меня были другие дела. Я борюсь на многих фронтах, в том числе и невидимых.
Политолог Марк Урнов говорит, что есть надежда, что борьба за Химкинский лес увенчается успехом. Однако, учитывая финансовые интересы могущественных компаний, это будет сложно.
До последнего времени казалось, что власть занимает просто глухую оборону и не желает ни на что внимания обращать. А вот несколько дней подряд наблюдаю я некоторую позитивную волну. На самом деле с Химкинским лесом куда более серьезно, чем со всякой шпаной, которая выходит в милицейской форме и избивает ни в чем не повинных людей. Там задействованы очень мощные финансовые интересы, и насколько власть окажется покладистой, и насколько она учтет пожелания общественности, одна из проверок будет как раз подача этой петиции.
Сегодняшнее обращение к президенту не первая подобная акция защитников Химкинского леса. Вчера активисты-экологи обратились к лидеру группы U2 Буна, попросив его при встрече с Дмитрием Медведевым сказать свое слово по поводу Химкинского леса. Но Буна не стал затрагивать эту тему. Артемий Троицкий признался, что это письмо он просто подмахнул.
Я к Буну не обращался. Я к нему обращался вчера вечером по телефону, я к нему обращусь сегодня в очном режиме. Вот. Ну, нашлись ребята, которые захотели ему написать письмо. Мне это больше всего напомнило известную картину, я уже не помню, какого нашего художника-классика, да, под названием «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Вот. Но поскольку, опять же, как я уже сказал, я уже грусть в определенном кузове, то я подумал, ладно, хорошо, подмахну это письмо, то есть я его только чуть-чуть отредактировал.
Эксперты говорят, что уже почти вся просека в Химкинском лесу вырублена. Однако Евгения Чирикова и ее коллеги считают, что пока нет асфальта, есть еще надежда на спасение. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Мурманске были задержаны активисты оппозиционного движения «Солидарность» с тиражом доклада «Путин. Итоги 10 лет». Сотрудники милиции, которые проводили задержание, заявили, что задерживают их за распространение экстремистской литературы. Один из авторов доклада, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, осмысляет итоги своего общения с представителями российских органов власти. Он общался с судебной системой в связи с тем, что в минувшие выходные был задержан обернутым в российский флаг в центре Москвы. Товарищи Бориса Немцова сегодня проходили такого же рода судебные слушания. Об этом и о том, как он смотрит на перспективы содействия власти и оппозиции в России, Борис Немцов в эфире «Радио Свобода» рассказал моей коллеге Анне Качкаевой.
Дело в том, что нынешняя власть ментально является наследником ГКЧП. А как вы помните, для ГКЧП трехцветный флаг был просто как красная тряпка для быка. Они ненавидели все, что связано со свободой, с демократией, с независимостью и так далее. И с этим боролись отчаянно, вплоть до ГКЧП. А, ну вот, нынешняя власть не считает триколор своим флагом.
Но, видимо, экологов и музыкантов тоже не считает своими гражданами.
Да, и кроме того, их особенно раздражает то, что государственные символы оказываются в руках оппозиции, которая требует возвращения утраченных гражданских прав и свобод. Что касается экологов и рок-звезд, Юры Шевчука и других, там, группы телевизора и прочее, то мне представляется, что власть демонстрирует, во-первых, тупость, борясь с популярными музыкантами и артистами, а во-вторых, еще и трусость. И им представляется, что такая популярность является политической угрозой для этих граждан, и они себя ведут безумно. И, кстати говоря, добиваются прям противоположного эффекта, потому что если бы они разрешили, например, нормальным образом установить усиливающую аппаратуру и прошел бы человеческий концерт, где не предполагалось, и Артемий Троицкий это неоднократно говорил, никаких политических выступлений, то я думаю, что это был бы просто замечательный концерт в летний день на Пушкинской площади, и люди бы в хорошем расположении духа послушали этот концерт и разошлись. А в итоге это стало акцией гражданского протеста. В итоге народ скандировал «Россию без Путина», народ скандировал «Свободу» и так далее и тому подобное. Мне кажется, что налицо такая политическая паранойя. То есть власти, боясь собственного народа, делают все, чтобы привлечь внимание к оппозиции, и делают все, чтобы оппозиция еще больше и больше народа поддерживала. Кстати, социологические опросы, на которые они обращают внимание, они фиксируют действительный рост интереса к оппозиции и рост числа людей, сочувствующих оппозиции. Я думаю, что в этом заслуга в первую очередь нынешнего режима. Режима, который основан на вот этой воровской вертикали. Люди шаг за шагом начинают это понимать, медленно, конечно, поскольку цензура все-таки на телеканалах имеет большое значение. Но тем не менее, шаг за шагом, с помощью интернета, с помощью Радио Свобода.
А вот нет ли у вас такого ощущения, что вот эта вот такая активность, вы, конечно, говорите, что вроде бы понимают, вроде бы да, но все это минимальные проценты.
Они боятся общественной
активности. Все-таки боятся. Нет, исключительно боятся. То есть это такая упрямство, страх и неадекватка.
Неадекватка, причем, я скажу так, она по экспоненте нарастает, это неадекватка. И, кстати, пожары, они же выявили несколько очень важных моментов. Первое, то, что вертикаль хваленая путинская, она недееспособна. Что вот когда действительно по всей стране, по центральной части России, в первую очередь, полыхали пожары, выяснилось, что никто не готов к тому, чтобы их тушить, кроме, собственно, граждан. Граждане же сами брали лопаты, ведра и тушили. Второе, это такая полная безответственность. Вот меня в этом смысле просто потрясли слова Шойгу, который сказал, что вы в лесном кодексе не найдете ни одного упоминания МЧС, и за тушение лесных пожаров я не отвечаю. Вопрос, кто отвечает? Ответа нет. Третье, это маниакальное желание заработать политические очки на горе народа. Вот эти картинные разговоры по телефону Путина и Медведева, когда Путин с мобильным телефоном, у него телекамера стоит, Медведев с мобильным телефоном, у него телекамера стоит, и все это демонстрируется по телевизору, это, конечно, выглядит гнусно просто. То есть люди теряют жилье, погибших, в том числе и в моей родной Нижегородской области, больше 30 человек. Люди доведены до отчаяния, они там пытаются на вот крови заработать себе очки. Это все, конечно, ужасно, все раздражает. Короче говоря, вот это кошмарное горящее лето продемонстрировало недееспособность власти, и на этом фоне выступления оппозиции кажутся особенно для Путина и Медведева зловещими. Поэтому они приходят к парадоксальным выводам, что нужно глушить всех, включая Шевчука.
Политик Борис Немцов, для которого суд не дошел пока достаточных оснований привлекать его за ношение государственного флага.
Идет процесс над моим товарищем, над Львом Пономаревым и Михаилом Шнейдером. И мы были уверены, что в связи со вчерашним решением, фактически моим оправданием, в отношении Пономарева дело будет тоже прекращено, и Шнейдера тоже. Но не тут-то было. Вот это вот такая удивительная, почти сенсационная новость. Допрашивается там огромное количество свидетелей. Пономарев и Шнейдер готовы к любому варианту, в том числе и к аресту. Пономарев не нес российский флаг. Шнейдер тоже не нес российский флаг. Пономарева задержали совсем не на Арбате, а в районе Пушкинской. Единственное их прегрешение состояло в том, что они, и Шнейдер, и Пономарев, были организаторами концерта и митинга на Пушкинской. И, по всей видимости, сотрудники милиции получили указание их нейтрализовать до концерта, чтобы его сорвать. Показания, которые я давал в суде, показания, которые вот Шнейдер давал в качестве свидетеля в суде, свидетельствуют о том, что никакого отношения к ношению российского флага они не имеют, и тело должно быть закрыто. Я думаю, что судья, который проявил явную независимость, да, приняв беспрецедентное решение, да, о моем оправдании, по всей видимости, получил, наверное, какие-то указания.
О сегодняшнем политическом моменте в России, об отношениях власти и оппозиции в эфире «Радио Свобода» в программе Анны Качкаевой говорил один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 августа. И вот вам главные темы второй половины этого часа. В чилийских Андах продолжается беспрецедентная операция по спасению 33 шахтеров. Способны ли они дождаться освобождения под землей целых 4 месяца? Ирландская группа U2 дает единственный концерт в Москве. Какие общественные обязательства накладывают на рок-музыканта громкая слава? Депутаты местных советов в российских провинциальных городах борются за сохранение института местных выборов. Есть ли перспектива у такой борьбы? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Жемчужного прапорщика, избивавшего демонстранта, накажут, если найдут.
Комментарии экспертов.
Доктор Лиза, кому я помешала?
В блогах Свободы.
Кристина Горелик. Может ли государство быть милосердным?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
Мурманский задержан активист оппозиции, перевозивший тираж доклада «Путин. Итоги. 10 лет». Как заявили сотрудники правоохранительных органов, Евгений Васильев и Максим Кириленко задержаны за распространение экстремистской литературы. 1000 экземпляров доклада конфискованы. В столице Дагестана, Махачкале, обезврежено взрывное устройство. По информации Республиканского управления ФСБ, мощность бомбы, начиненная поражающими элементами, составляла около 4 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий милиционерами на митинге оппозиционеров и правозащитников в защиту свободы собраний. ФСБ России обнародует архив Магомед Али Вагабова, подозреваемого в организации терактов в московском метро в марте этого года, заявил директор ведомства Александр Бортников. Материалы удалось получить после спецоперации 21 августа, в ходе которой Вагабов был убит. Защитники подмосковного Химкинского леса передали сегодня в администрацию президента России обращение с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка. Под петицией около 2000 подписей. В авиакатастрофе на северо-востоке Китая во вторник погибли, по последним данным, не менее 42 человек, 54 выжили. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США, запланированная на сегодня, отложена на неопределенный срок. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Апсисид Вечачива, подчеркнувший, что в деле Бута остаются нерешенными еще некоторые процессуальные вопросы. Руководство афганской провинции Бадахшан прибегло сегодня к помощи военных, чтобы обеспечить охрану своих учреждений. Бывший президент США Джимми Картер прибыл в Северную Корею.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Чили продолжается беспрецедентная операция по спасению заблокированных в шахте Сан-Хосе обвалом горной породы на глубине 700 метров 33 шахтеров. 22 августа после 17 дней поисков шахтеры были обнаружены, и волнения в стране из-за безрезультатности спасательных работ сменились массовым ликованием. Сейчас сообщается, что разбор завалов займет около 4 месяцев, и шахтеры парадоксальным образом имеют шансы выйти на поверхность. Я беседую с обозревателем «Радио Свободы», экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
Эта шахта находится на севере страны, в так называемом медном поясе Чили. Это целый пласт медных, золотодобывающих, металлургических предприятий и шахт. 5 августа большая группа шахтеров, спустившаяся очень глубоко, оказалась в результате обвала заблокированной вот на этой огромной глубине. Абсолютно не было никакой надежды на спасение. Их фактически похоронили. Внезапно выяснилось, что все они живы, что они укрылись в каком-то безопасном отсеке и до сих пор там находятся. Спасатели вытащили оттуда записку, где было написано, что, несмотря на тяжелые условия, мы все находимся в относительно безопасном месте, мы все живы и мы ждем спасения. И президент Чили Себастьян Пинера зачитал эту записку, написанную там на каком-то клочке бумаги, каракулями, в эфире национального телевидения, и это вызвало потрясающее всеобщее ликование в Чили, какой-то всплеск национальной солидарности.
Отчасти комментаторы объясняют это обстоятельство еще и тем, что Чили готовится к празднованию 200-летия со дня образования этой страны. Но, в общем, вы правы, это похоже как-то на праздник торжества такого чилийского духа, поскольку над этой шахтой установлены 33 национальных чилийских флага, там проходит нечто вроде манифестации, демонстрации солидарности с этими шахтерами, причем с музыкой и песнями. С чем связано восприятие трагедии как отчасти праздника силы чилийского духа?
Чили вообще страна особняком, стоящая среди других латиноамериканских стран. Это одна из наиболее развитых экономически и промышленно стран Латинской Америки. Эта страна, я бы сказал, наиболее социально и этнически монолитная и с огромной историей рабочего и профсоюзного движения. Все эти факторы сейчас по-своему проявились. В Чили всегда была очень развита индустрия. Эта страна промышленно-аграрная. Колоссальную долю в индустрии занимает горнодобывающая промышленность. Первое место в мире, 30% рынка Чили держит по добыче и экспорту меди. На втором месте металлургические и золотодобывающие шахты и предприятия. Вот на одной из золотодобывающих шахт сейчас и произошла эта катастрофа. История Чили помнит очень много рабочих выступлений, демонстраций, каких-то событий, связанных с борьбой, как, может быть, раньше сказали бы, рабочего класса за свои права. Поэтому, конечно, вот этот опыт поколений, он накоплен, в отличие, ну, от каких-то других латиноамериканских стран, где существуют и сословные различия очень сильные, этнические деления, допустим, на метисов, потомков испанцев, креолов, индейцев. Чилийцы себя ощущают очень одной нацией. Особенно после событий второй половины 20 века, после сначала правления Альенде, потом переворота Пиночета, этот дух чилийского народа, о котором вы говорите, он как-то выплеснулся. Это проявляется в массовых общественных акциях по любому поводу, в такой яркой, бурной деятельности самых разнообразных средств массовой информации. Ближайший пример – это президентская кампания недавняя, потому что Себастьян Пинера пришел к власти только в марте 2010 года, он правоцентрист, сменил он на этом посту, выиграл выборы у левоцентристской президентши Мишель Бачелет, которая 4 года правила до него. И вот эта электоральная кампания, например, в отличие от многих других в разных регионах земного шара, была отмечена какой-то, по мнению большинства наблюдателей, потрясающей корректностью, элегантностью, отсутствием черного пиара, отсутствием какой-то ругани. Это говорит и о политической культуре, и о социальной культуре, и о том, как изменилась Чили. И этот случай, о котором мы сейчас говорим, показывает, насколько меняется и страна, и, кстати, весь континент, потому что подобные изменения происходят и в других странах.
Конечно, желаем этим шахтерам чудесного спасения, но признаться, из того, что я знаю об этой трагедии, перспективы освобождения этих людей, ну, выглядят небезусловными, скажем так, хотя бы. Интересно, вот эта готовность бороться за человеческие жизни, что, в общем, с традиционно как-то мыслями о Латинской Америке, может быть, не всегда связано. Мало ли, гибнет шахтеров.
Случаев катастроф, массовой гибели шахтеров или каких-то крестьян, рабочих на других предприятиях, ну, конечно, масса. В той же Чили еще 30 лет назад вообще, может быть, никто бы и не обратил бы при Пиночете внимание на такое событие, этих несчастных засыпали бы там, и никто бы об этом и не узнал. Все очень сильно изменилось, ценность человеческой жизни, она очень сильно повысилась. Но вот, может быть, слушатели помнят такой знаменитый фильм, где масса голливудских звезд снялась, называется он «Дом духов». Там история нескольких поколений, вымышленной латиноамериканской стране, но видно, что это Чили. И там показано отношение между работодателем и работником в начале 20 века и уже в конце 20 века. Вот эта трансформация в более человеческую, гуманистическую сторону, она видна больше и лучше, чем в других латиноамериканских странах, которые одной ногой еще стоят вот в этом военно-феодально-олигархическом прошлом, а другой ногой уже в 21 веке. Чили этот шаг сделала явно быстрее, чем остальные.
О ситуации в Чили, где продолжается операция по спасению заблокированных в шахте шахтеров, рассказывал мой коллега-эксперт по странам Латинской Америки Александр Гостев.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ru. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива.
Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 августа. В Барнауле продолжаются акции протеста в связи с решением губернатора Алтайского края Александра Карлина отстранить от должности мэра Барнаула Владислава Колганова. Стало известно, что в городе Кудымкаре Пермского края 7 депутатов городской думы, не согласные с отменой прямых выборов мэра, добровольно сложили в себя полномочия. Политологи отмечают, что сопротивление планам Кремля лишить муниципалитеты самостоятельности подталкивает к объединению самые разные политические силы. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Людей возмущает то, что краевые власти пытаются лишить их права выбирать главу местного самоуправления, рассказал «Радио Свобода» организатор одной из массовых акций, первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ Андрей Сартаков.
Мы избрали главу администрации города. Он набрал порядка 60%. Это право горожан. И просто так снять мэра, ну это просто-напросто наплевательски относиться к мнению горожан.
Иск мэра Барнаула Владимира Колганова, оспаривающего свое отстранение от должности, рассматривается сейчас одним из районных судов. 27 августа должна состояться сессия Барнаульской городской думы. 16 депутатов думы, не согласные с действиями губернатора, написали заявление о досрочном сложении своих полномочий. Сторонники действующего мэра испытывают сильное давление со стороны краевых властей и милиции, говорит спикер Барнаульской городской думы Людмила Зубович.
В такой обстановке, в которой сегодня приходится работать, в том числе и мне, это постоянный прессинг со стороны властей, конечно, работать просто становится невозможным. Не исключена возможность, что я также буду слагать себе полномочия.
В Кудымкаре Пермского края 7 депутатов городской думы добровольно сложили свои полномочия. Произошло это накануне рассмотрения в Думе поправок в устав города, предусматривающих отмену прямых выборов мэра. Поправки были внесены фракцией «Единая Россия» в Гордуме. О мотивах такого решения «Радио Свобода» рассказал один из сложивших полномочия депутатов городской думы Кудымкара, издатель газеты «Ракурс» Сергей Власов.
Когда стали проходить публичные слушания по закону, на публичных слушаниях было более 300 человек, ну, зал маленький, просто не сидеть не могу во всех, да, люди высказались напрямую, что мы не согласны избирать мэра города и числа депутатов, а будем избирать его напрямую прямым голосованием. К ним не прислушались, в втором чтении приняли, но приняли с нарушением, опять же, только надо было принять 14 голосами, они приняли 13. Естественно, Министерство юстиции эти поправки в устав не приняло, вернуло обратно. Процедура пошла снова, были ряд согласований, бесед, ничего не привели. То есть нам вот даже вот до сегодняшнего дня никто внятно и понятно не объяснил, зачем менять схему выборов, чем, какие преимущества мы будем иметь. Жители города ссылаются якобы, я подчеркиваю это, якобы на указание администрации президента. И, естественно, когда были вторые публичные слушания назначены по этому вопросу, внесения поправки в устав, люди просто проигнорировали, мышление не пришло. И когда мы увидели, что поправки поют в устав, мы взяли и сложили себя полномочия. Тем самым прекратили деятельность Думы.
Для принятия поправок требуется голосование 2/3 депутатского корпуса. После сложения рядом депутатов полномочий кворум невозможен. Дума в неполном составе нелегитимна, и любые ее решения незаконны. Бывший депутат Сергей Власов ситуацию патовой не считает.
В принципе, нормальная ситуация. Уведомили избирательную комиссию, уведомили мэра своими заявлениями. Инициативная группа жителей города обратилась в суд о признании Думы нелегитимной и назначении досрочных выборов. Но суд по понятным причинам долго рассматривал заявление, потом сослался на то, что не было уплачено пошлина, не были указаны заинтересованные лица. То есть, на наш взгляд, вступил в силу так называемый административный ресурс, он еще работает в полную силу. И сейчас заседание суда назначено на 2 сентября. По нашей логике, мы как думали, рассуждаем, было бы здраво уже в течение 10 дней рассмотреть, принять решение, мы бы вписывались в единый день голосования на 10 октября, досрочные выборы, все бы было нормально. Но по понятным причинам все затягивается.
Ситуация в Кудымкаре очень похожа на барнаульскую. Администрация Пермского края оказывает на сложивших свои полномочия депутатов сильное давление. Правда, в отличие от Александра Карлина,
пермский губернатор Олег Черкунов напрямую в конфликте не участвует, говорит издатель газеты «Ракурс» Сергей Власов.
Нас всех очень активно сейчас обрабатывают, в очень жесткой форме. Приезжают представители власти краевой и поодиночке каждого депутата беседуют, внушают о том, чтобы мы забрали свои заявления и приступили работать дальше. Но мы на этот шаг не идем. Публичная реакция, он, как ни странно, не высказывал, он просто... В своем блоге, да, он любитель у нас вести живой журнал, он там просто высказался по этому поводу, просто расплывчато так несколько, что это право муниципалитетов избирать власть, это их решение, если они принимают такое решение, я только буду приветствовать его и работать с ними. Но тем не менее, давление идет очень жесткое.
Отдельные очаги сопротивления проводимой Кремлем муниципальной контрреформе не способны ее затормозить, считает сотрудник Московского центра Карнеги Николай Петров.
К сожалению, то, о чем мы говорим сейчас, это небольшая реакция на гораздо более мощную негативную тенденцию, суть которой можно определить как окончательный демонтаж прямых выборов мэров, причем демонтаж, который в этом году происходит в крупнейших городах страны. Мы видели в октябре прошлого года, когда «Единая Россия», или точнее Кремль, с помощью «Единой России» хотел вообще отказаться даже от партии миноритариев, трех думских партий, которые являются младшими партнерами «Единой России», перейти на систему «Единая Россия» плюс кусочек кого-нибудь еще. И это объединило вполне лояльных до сервильности лидеров думских партий, и они выступили единым фронтом, потому что на кону стоял вопрос об их выживании. Вот так же примерно для них является важным сохранить выборы на муниципальном уровне, и здесь их интересы, какими бы субъективными причинами они бы не диктовались, их интересы совпадают с интересами граждан, с интересами горожан, которые, если лишатся выборов, лишатся возможности и прямого контроля за действиями власти.
Вслед за Барнаулом «Единая Россия» собирается внести предложение об отмене прямых выборов мэра в другом крупном городе Алтайского края – Бийске. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о важных материалах в средствах массовой информации. В свежем номере «Новой газеты» сегодня опубликован материал о кланах внутри ФСБ. По данным издания, там есть питерские блатные разводилы и крышеватели. Есть еще и работяги. Подробности у Любови Чижовой.
«Новая газета» утверждает, что Федеральная служба безопасности, как и любая государственная структура, представляет собой сложный механизм, в котором сталкиваются интересы различных кланов, землячеств и групп. Как выяснили сотрудники газеты, среди кланов в ФСБ есть питерские, блатные, разводилы, крышеватели и работяги. К питерским издание относит людей, близких к бывшему директору ФСБ, секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву. К этому клану, по мнению Новой, относятся как нынешний директор ФСБ Александр Бортников, так и почти все его заместители. К клану блатных издание причисляет тех сотрудников ФСБ, которые попали на службу при помощи родственников, генералов или высокопоставленных чиновников. По наблюдению «Новой газеты», такие чекисты обычно через несколько лет перебираются на более доходные места в крупные банки или нефтяные компании. Как пишет издание, самым ярким примером могут служить сыновья секретаря Совбеза Патрушева Дмитрий и Андрей, оба выпускники Академии ФСБ. С мая этого года Дмитрий возглавляет Россельхозбанк, а младший Андрей с 2006 года является советником председателя Совета директоров Роснефти. Крышеватели, по мнению газеты, продвинулись по карьерной лестнице сами за счет чекистских крыш. Они решают конфликты с участием коррумпированных сотрудников МВД и чиновников, прикрывают компании от финансовых проверок, а также тех, кто занимается контрабандой, наркотиками и нелегальными доходами. Наиболее многочисленный клан сотрудников ФСБ, по мнению «Новой газеты», – вымогатели. По данным издания, российские суды завалены уголовными делами, где в качестве вымогателей фигурируют сотрудники ФСБ. ФСБ. Чекисты пытаются отбирать бизнес, а также вымогают деньги и машины по любому поводу. Благосостояние клана «Разводил» основано на традиционном страхе россиян перед ВЧК, КГБ, ФСБ. Чаще всего представители этого клана служат мелкими оперуполномоченными или техническими специалистами. Человеку сообщается, что под него уже начали копать. Напуганный гражданин просит решить ситуацию, у него просят деньги или какие-то услуги. В клан «Работяг», пишет «Новая газета», входят бойцы спецназа ФСБ и оперативники, которые часто бывают в командировках в горячих точках и спасают заложников. Из-за особенностей работы они проявляют жестокость во время спецопераций и демонстрируют наплевательское отношение к чужим жизням. Статью о клановости в ФСБ я обсудила с главным редактором сайта «Агентура.ру» Андреем Солдатовым.
Мне кажется, что фактов недостаточно для того, чтобы говорить, что все ФСБ ходили на эти кланы. Мне кажется, это, в общем, примерно то же самое, что говорит, что американские спецслужбы поделены на пытателей Гуантанамо, пытателей Абу-Грейба и еще нескольких спецназовцев, которые успешно убивают талибов в Афганистане. Если мы говорим о людях, которые действительно, ФСБ, конечно же, есть, которые занимаются вымогательствами, крышуют и участвуют в коррупционных схемах, то хорошо бы знать, сколько их имена, фамилии, и на основании этого делать выводы. Я не очень понимаю, где в этой схеме, например, находится огромная погранслужба. Вот их к какому клану отнести? Я могу сказать, что я писал 2 года назад материал о преступности ФСБ, и тогда выяснил, что все данные по преступности в рядах российских спецслужб, они закрыты, теперь загрифованы, потому что существует новый перечень сведений, отнесенных в Густане, и любые сведения о преступности в рядах спецслужб являются государственной тайной. Конечно же, это неправильно, потому что на самом деле, когда этот перечень принимался, то повод, по которым этот перечень расширялся, утверждалось, что таким образом можно будет защитить сотрудников ФСБ от, соответственно, криминалитета, от боевиков, от террористов, там, иностранных шпионов. Как мы видим, используется этот перечень совершенно для других целей. То, что было создано для того, чтобы прикрыть и защитить порядочных, лояльных и эффективных сотрудников, используется для того, чтобы скрыть информацию о преступниках, уже осужденных преступниках в органах ФСБ. И, конечно же, это неправильно.
В статье о кланах в ФСБ, которую публикует «Новая газета», сообщается, что согласно недавнему докладу антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки», сотрудники ФСБ оказались в числе лидеров по взяткам. На первом месте по коррумпированности стоят руководители оперативных подразделений различных силовых ведомств, ОБЭП, МВД, ФСБ и Федеральная служба контроля за оборотом наркотиков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Ирландская группа U2 25 августа дает первый единственный концерт на стадионе Лужники в Москве. За сутки до выступления нераспроданными оставались еще 20 тысяч билетов. Внимание к российским гастролям U2 оказалось привлечено еще и в силу вчерашней встречи лидера этого коллектива Боно с президентом России Дмитрием Медведевым, для чего рок-музыкант специально летал в Сочи. Боно из тех звезд шоу-бизнеса, которые не меньше, чем стадионными концертами, известны своей общественной деятельностью. У микрофона корреспондент «Свободы» на Британских островах Наталья Голицына.
Европейское турне группы U2 во главе с Боно началось 6 августа в Турине. Московский концерт 7-й по счету. Всего же за 2 месяца группа даст 22 концерта. Накануне гастролей возникло опасение, что Боно не успеет обрести нужную форму. В конце мая его оперировали в Мюнхене, грыжа позвоночного диска. Операция серьезная, 1,5 месяца он провел в больнице. Однако первое же выступление в Турине убедило фанатов, что 50-летний музыкант в отличной форме. Боно всегда отличался мужественным и целеустремленным характером. Когда в 1976 году он и трое его соучеников по школе в Дублине решили создать рок-группу, 16-летний Пол Дэвид Хьюсон, взявший впоследствии псевдоним Боно, сразу же стал ее лидером. Группа была уличной, петь приходилось в подворотнях, автобусах и переходах метро. Впоследствии лидер U2 признался: «Мы начали выступать еще до того, как научились играть. Начало музыкальной карьеры Боно, что по латыни «хороший», это часть слова «Bono Vox» – «хороший голос», пришлось на 70-е годы, когда в Северной Ирландии шла кровавая борьба католической и протестантской общин. Многие песни Боно раннего периода были посвящены этому противостоянию. Политические и социальные мотивы с самого начала звучали звучали в песне группы U2. Музыкальная и общественная деятельность Бона шли рука об руку. И сейчас благотворительность и правозащитная деятельность занимают в его жизни не меньшее, а, возможно, и большее место, чем музыка. В 1985 году он собирал средства для детских приютов в Эфиопии, Никарагуа и Сальвадоре. Позднее участвовал в благотворительных рок-концертах, организованных Бобом Гелдофом в помощь африканским странам. Уже много лет Боно проводит кампанию за списание долгов африканским странам. Основанная им благотворительная организация DATA оказывает помощь бедным странам и больным СПИДом. Трижды ирландский музыкант номинировался на Нобелевскую премию мира.
Рассказывала Наталья Голицына. Вопреки ожиданиям части российской общественности, в своей беседе с президентом России Боно не затронул вопросы, связанные с обращением к музыканту-активисту движения по защите Химкинского леса. Зачем вообще успешному и богатому рок-музыканту заниматься общественной проблематикой? Почему с рок-звездами встречаются президенты? На эти темы я беседую со знатоком британской рок-музыки, специалистом по британской истории, обозревателем Радио Свобода Кириллом Кобриным.
Группа U2, которая существует уже не первый десяток лет, это действительно одна из лучших групп, которые возникли вот в эти последние десятилетия, но, по крайней мере, в качестве стадионных рок-групп, это вообще, наверное, сейчас группа номер один, и те, которые появились там в последние, в нулевые, например, да, Coldplay и так далее, они просто идут по этому пути. YouTube может нравиться, может не нравиться, но это действительно очень важная часть современной поп-музыки. Действительно, когда-то у них были выдающиеся альбомы вроде Joshua Tree, да, и сейчас, в общем, они довольно сильны. Безусловно, что слава Боно как общественного деятеля, она подпитывает его известность как музыканта, а его известность как музыканта, в свою очередь, подпитывает его, как бы, известность и славу как общественного деятеля. Почему рокер? Человек, который, ну, обычно в 60-е, 70-е годы это деструктивная персона, да, человек, который там устраивает погромы в гостиничных номерах, человек, который пьет, принимает наркотики, которого окружают группис и так далее, и так далее, и так далее. Почему вдруг он становится моральным авторитетом? В 70-е годы невозможно себе представить Марка Болана или там Дэвида Боу, или еще кого-то в качестве морального авторитета. Но вот 80-е годы, начиная вот с знаменитого концерта в помощь Эфиопии, потихоньку, вместе, кстати говоря, с другими отрядами поп-культуры, такими как Голливуд, вот деятели поп-культуры становятся моральными авторитетами, что говорит, во-первых, о том, что поп-культура является, видимо, сейчас чуть ли не главной составной частью жизни людей. Это очень, может быть, самая важная сфера, что бы там ни говорили те люди, которые не любят поп-культуру. И второе, это то, что, конечно, есть вакуум моральных авторитетов. Тот вакуум, который оставила после себя, уходя, церковь, и тот вакуум, который оставил после себя, уходя, идеология в странах диктаторских, тоталитарных, вот этот вакуум заняли вот как раз эти люди. Поэтому ничего удивительного в этом нет.
Как вы считаете, они сознательно берут на себя такую ответственность, или это часть имиджа?
На самом деле написано тысячи страниц о том, Боно обманщик или, наоборот, он святой и так далее. Есть разные точки зрения, но здравый смысл говорит нам о том, что, безусловно, это обдуманная позиция. Он лепит свой имидж, он лепит свой образ как музыканта, как морального авторитета, как человека, который разговаривает с небожителями, сам небожитель, и разговаривает на равных с римским папой, с президентами. Здесь, ну, как бы нет особой хитрости и особого ханжества, потому что если человек берет на себя такую ответственность, и он ее несет, а худо-бедно он ее все-таки несет, то, значит, он прекрасно понимает и все те вещи, которые из этого вытекают, и возможную критику, и недоброжелателей, и неэффективность, потому что он не может быть специалистом сразу и в экологии, и в политическом примирении, и в чем угодно, да. Какое-то природное ирландское, как бы такая живость ума позволяет ему, безусловно, с этой ролью, мне кажется, справляться.
Ирландия совсем небольшая страна, которая, тем не менее, дала миру не только блестящие примеры литературы, но и блестящие примеры рок-музыки. Пожалуй, одна из самых свежих направлений, скажу это так, в мировом роке – это ирландские рокеры. Чем это связано?
Ну, это последние вот где-то 30 лет примерно, потому что до этого ирландская музыка – это вот группа, которая играет, собственно, ирландскую, куда традиционную, такие как Dubliners. Такого понятия, как международная ирландская поп-музыка, практически не существовало. Она была локализована в таком национальном этническом гетто, если угодно. И дальше вот из этого гетто было два варианта выхода, и оба блестяще оправдались. Первый вариант – это как бы хотя бы на время забыть, что ты ирландец, и играть международную музыку. Вот это сделали U2, это сделали сделала, в конце концов, Шинет О'Коннор, это сделали очень многие, ну, Кренберис, например, да, вы можете в текстах постоянно рассказывать о проблемах Ирландии, там, я не знаю, о Северной Ирландии, о католиках, протестантах, о насилии, о чем угодно, но музыка интернациональная, поэтому это хорошо идет во всем мире. Второй вариант, более сложный, это перерасти и вырасти из традиционной ирландской музыки в международное событие. Это, конечно, группа Pogues, которая играла ирландскую музыку. Благодаря ей ирландская музыка опять сделалась очень важным международным событием. Ну, потом какие-то изменения. Шинет О'Коннор вернулась как раз в ирландскую музыку. Она записала вот несколько лет назад альбом даже с ирландскими песнями, традиционными на ирландском отчасти языке и прочее. Но в сущности, так же, как и с литературой, действительно, ирландская музыка – это настоящий бренд.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 25 августа были мой коллега Кирилл Кобрин и корреспондент «Радио Свобода» на Британских островах Наталья Голицына. Ирландская рок-группа U2 дает первый и единственный концерт на стадионе «Лужники» в Москве. Вот так обстояли дела. В среду 25 августа итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Оксана Панье и Андрей Ямочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с основными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Открыт моя авторская страница, где размещены материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты поддерживали Украину и народ Украины с огня.
Я бы хотел, чтобы милиция выполняла исключительно закон.
Но они не успели действующему средству.
На сегодняшний день в области действуют два очага лесотофенных пожаров. В Рязанском...
В течение августа грузинские власти выселили из зданий, выставленных на продажу, сотни семей беженцев из
Абхазии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».